Дорогие братья и сестры, недавно в издательстве Сретенского монастыря Москвы вышла уникальная книга «Православный календарь на 2012 год. Год с русскими поэтами». Возможно, скоро она появится в продаже в церковных лавках и магазинах нашей епархии. Я встретилась и побеседовала с составителем календаря, автором рубрики «Календарь поэзии», которая еженедельно выходит в российской газете, писателем и журналистом Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым. Дмитрий, как возникла мысль о создании подобной поэтической антологии, дневника русской поэзии, календаря русской поэзии?
Однажды я открыл томик Пушкина, который хранится у меня дома с детства. Это дедушкино собрание сочинений, послевоенные, маленькие синие тома. Я сверял какую-то цитату, и из книжки выпал маленький листочек календарный, отрывного календаря, который раньше, календари, которые висели в каждом доме, обычные. И, перевернув его, я увидел стихотворение Пушкина, ну и понял, почему дедушка вложил этот листочек именно в собрание сочинений Пушкина. А на обратной стороне было стихотворение Александра Сергеевича «Что в имени тебе моем». И я сразу вспомнил, а день календарный, это был летний какой-то день, июльский, по-моему, и я вдруг вспомнил наш двор, липы у окна, детство, и меня вот безумно тронуло вот это стихотворение Пушкина, которое, конечно же, мне было тысячу раз знакомо, но именно потому, что оно было связано вот с этим июльским днем 1970 или 80 какого-то года, я вспомнил, что были каникулы, и вот это острое видение того дня вдруг меня совершенно переменило мой взгляд на хрестоматийное стихотворение. Я как какой-то вот ключик получил для того, чтобы пересмотреть, переглядеть русскую поэзию, увидеть ее по-новому. И я стал искать дату, а когда же на самом деле было написано это стихотворение Пушкина. И увидел, нашел, что оно было написано 5 января 1830 года. Вот на эту страницу это стихотворение попало, и, пожалуй, вот именно это стихотворение стало первым, с которого началась моя большая работа, которая продолжалась много лет. И после этого было несколько моментов удивительных, когда вдруг ты видишь дату и сразу вспоминаешь что-то свое и события своей жизни, хотя это все 19 век. А бывают какие-то забавные ситуации, когда ты не знаешь, а куда же поместить это стихотворение, потому что дата, написанная поэтом под стихотворением, иначе как фантастической не назовешь. К примеру, у Баратынского есть одно из очень известных его стихотворений, посвященных его кузине Наталье. Оно датировано 31 ноября 1825 года. Ну вот, и что хочешь, что делай с 31 ноября.
Я тут сразу вспоминаю Шварцевского Мюнхгаузена.
Да, я тоже тут же вспомнил и горинский фильм замечательный о приключениях Мюнхгаузена и Олега Янковского. Причем, кстати, вот кто бы мог сыграть в фильме Баратынского?
Янковский, да?
Абсолютно. Вот под поздние портреты Баратынского это Олег Иванович Янковский. Мне так жаль, что он не сумел в жизни этого сыграть. Но вот возвращаясь к этому стихотворению, действительно, что это было? Почему поэт всегда точный? Современники подчеркивали его пунктуальность, такую почти немецкую, прибалтийскую. Он для него, что он случайно написал, ошибся в дате. Никто в это не поверил бы из его современников. А что это была шутка? Розыгрыш маловероятно, поскольку это время больших трагических событий в Петербурге, тут и восстание декабристов, и вообще фон такой, не располагающий к шуткам абсолютно ситуация. И для меня вот это одна из тех встреченных мной загадок, которые я пока не разрешил. Я обращался и к специалистам по Баратынскому, и к нашему выдающемуся пушкинисту Валентину Семеновичу, не помню, чему спрашивал, что вы думаете об этом. Но он вот мне сказал, что я, говорит, не, даже не обращал внимания. А впервые я обратил внимание на это 31 ноября Боротынского в его собрании сочинений, которое вышло в канун Первой мировой войны в 1914 году. Эти книги, кстати, я впервые увидел вот в Уральском университете в отделе редкой книги. И там добросовестно с рукописи было дано даже факсимиле рукописи, где рукой Боротынского значится 31 ноября. И, наверное, это прекрасно, что остаются какие-то загадки, они побуждают нас и к поискам, и к тому, что жизнь, к мысли о том, что жизнь невозможно, особенно поэзию, впихнуть в какие-то литературоведческие рамки, и не надо размышлять, может быть, и заострять внимание на понятиях, которые вот сейчас почему-то всех волнуют, вот православно, не православно, а духовно, не духовно. Мне кажется, что, играя этими словами, мы обедняем себя и теряем связь вот с той огромной страной русской поэзии, которая ждет каждого из нас, и в которой мы можем найти и загадки, и открытия, и какие-то и приключения для своих каких-то развитие своих представлений о том времени, что оно было не так выстроено хрестоматийно, как нам сейчас кажется, что у каждого должен быть свой XIX век. Вот Эндельман написал замечательную книгу «Мой XIX век». Мне кажется, что у каждого из нас может быть свой XIX век.
Часто бывает так, что люди, приходя к вере, очень резко, безапелляционно и без всякого сожаления расстаются со всем тем, что их радовало, печалило, умиляло до прихода к вере. И тут вместе с водой уплескивается и младенец. Тут расстаются люди и с поэзией, и с литературой, и с какими-то дружескими привязанностями. И только спустя годы иногда осознают, что, может быть, они что-то потеряли. Кроме той поэзии, которая у нас сейчас называется православной, когда это чаще всего зарифмованные молитвы или зарифмованный катехизис, вся остальная поэзия, которую мы называем классической поэзией, для чего она нужна христианину? И нужна ли вообще? Ведь это все эмоции, это все чувства, все то, что под подозрением, в общем, находится у христиан, потому что это связано вот с проявлениями нашей плотской, чувственной, такой низшей природы.
Поэзия – это воздух нашей жизни, и отказаться от нее – это, значит, прекратить дышать в душевном смысле. И поэтому мне даже странен этот вопрос. И когда думаешь, вспоминаешь тот период, когда я пришел в храм, то я не помню такого момента, чтобы я от чего-то отказывался. Наоборот, вера дает возможность человеку увидеть то многое драгоценное и в литературе, и в искусстве, мимо чего он раньше проходил. И кроме того, поэзия, она ведь не всегда связана только с книгой, со строчками, с именами наших замечательных поэтов. Поэзия, она растворена в жизни, и когда замечательный поэт и впоследствии архиепископ Сан-Франциский Иоанн Шаховской, он замечательно говорил, что поэзия – это ведь не то, что мы пишем, а она лучше. И когда начинаешь это понимать, по-другому относишься и к природе, к, вообще к явлениям, ко всем жизни. И та поэзия, которую мы называем евангельской, она выплескивается для тебя за пределы материальные, за пределы вот книги, которые, за пределы вот книги с высоким названием «Новый Завет» или «Библия». Вот это выплескивается всю жизнь, и ты начинаешь уже в каждом листочке, в каждом луче солнышка видеть эту поэзию. И, конечно, для меня это нерасторжимо. И вера, и церковь, и поэзия – это все одно.
Вот вы процитировали архиепископа Иоанна Шаховского. А что означают, собственно, эти слова? Что поэзия не только в словах, а она лучше. То есть что значит, что она выше, что вообще бесполезно искать смысл в каких-то поэтических строках, что он где-то за пределами?
Нет, он, мне кажется, говорит о том, что поэзия, которую мы читаем, это только верхушка айсберга, это только первое прикосновение к тому, что называется поэзией жизни. И ее же можно назвать высшим проявлением и евангельской поэзии. То есть это первая ступенька. Книжка – это двери, но это может быть не сам вот храм поэзии, это первый шаг какой-то. И мне вот сейчас вспомнились люди, иногда очень много пережившие, которые вспоминали, что самые критические моменты их жизни им на помощь приходила не только молитва, но и стихи любимых поэтов. Была такая замечательная писательница и критик Евгения Александровна Таратута, которая когда-то вот рекомендовала меня в Союз писателей. Мы очень дружили, несмотря на 60-летнюю разницу в возрасте. И она вспоминала свое заключение, тюрьму, Бутырки и пытки следователей, и что ее спасал Блок и Маяковский, Есенин. Она читала про себя их строки, и это затворяло ее слух для той брани, которую она слышала вокруг себя. То есть поэзия – это не только украшение нашей жизни, не только радость, не только утешение, а это очень сильная помощь, которая приходит в тот момент, когда вот решается жизнь и судьба человека. Поэтому это очень серьезное явление, огромная часть нашей жизни, ставить которую вот под сомнение, это ну, просто отрицать вот, то, что человек создан по образу и подобию Божию. Это действительно божественная составляющая, одна из божественных составляющих нашей жизни. Вспомним псалмы Давидовы. Это же высочайший образец поэзии и родоначальник нашего литературного языка Михаил Васильевич Ломоносов. Он начинал свой вот путь в поэзию и в большую такую настоящую великую русскую литературу. Он открывал их переводами псалмов Давидовых. Это тоже ведь не случайно.
Обе ваши книги, и «Календарь поэзии», и «Дневник поэзии», они выходят в православных издательствах. И для многих читателей, возможно, будет каким-то сюрпризом или вызовет какое-то, может быть, даже сначала недоумение, что здесь не только такие стихи, которые мы привыкли называть православной поэзией. Вот, во-первых, как вы относитесь к самому термину «православная поэзия»? Может ли такое быть? И, собственно, каков был принцип отбора стихотворений для календаря и для дневника поэзии?
Да, я хотел прежде всего, говоря об этих больших работах, которые заняли у меня много лет, это был очень радостный поиск, и он продолжается, о главном принципе, по которому построены эти две антологии. Первая называется «Год с русскими поэтами». Это календарь в форме календаря. Эта книга выйдет календаря на 2012 год, где на каждый день даются стихотворения, отрывки из писем, из записных книжек русских поэтов. Главный принцип построения и вот этого календаря, и книги, которые последуют вслед за этим календарем, то, что на каждый день календаря приводится в книге то стихотворение, которое написано было когда-то русским поэтом именно в этот день. То есть мы одновременно, открывая новую страницу календаря, утром мы празднуем, отмечаем и день рождения этого стихотворения. И замысел этот у меня родился довольно давно. И когда я приступал к работе, мне казалось, что такая работа, возможно, уже была когда-то сделана, потому что кажется, что этот принцип, он лежит на поверхности. Многие поэты датировали свои стихи, и, казалось бы, должна была появиться идея собрать их в одном томе, как круглый год русской поэзии, где на каждый день будут стихи, рожденные именно в этот день. И вообще это очень, мне кажется, важно, когда ты видишь стихотворение или строки, вообще рожденные в этот день, в тот день, когда ты прикасаешься к календарю, мне кажется, это сразу моментально выстраивает не горизонтальные какие-то ассоциации, а именно вертикаль между прошлым и будущим, между прошлым и настоящим, между нами и нашими предками. Это, по-моему, удивительное чувство, которое мне хотелось подарить читателю.
Насколько важен исторический контекст для стихотворения? Ведь поэзия – это нечто такое, что порой вырывает человека из действительности, из того, что происходит вокруг, из всех наших вот политических дрязг, там, нестроений и так далее. То, что вырывает и читателей, то, что вырывало, наверное, в большинстве случаев и поэтов, когда они писали свои стихотворения. В чем же тогда смысл привязки к определенной дате?
Дата – это часть стихотворения, если она поставлена рукой поэта, она поставлена не случайно. Вот я долго пытался найти какую-то закономерность, почему иногда поэт ставит дату, иногда он к ней небрежен или просто считает ненужным ее поставить. Тут множество причин. Александр Сергеевич Пушкин был вот очень внимателен к дате. Но это не значит, что он все стихотворения датировал, просто многие стихотворения дорабатывались многими днями, неделями, иногда он возвращался к ним через годы, и, конечно, там не могло быть поставлено какой-то одной определенной даты. Но иногда он ставил не только месяц, день и год, когда он написал это стихотворение, но и часы, минуты. Ну вот мы открываем книгу на 26 декабря, и видим, что в этот день написано Пушкиным стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Здесь дата написания особенно точно подчеркнута Пушкиным. 26 декабря 1829 года, Санкт-Петербург, 3 часа 5 минут. И когда видишь такую точность, такую скрупулезность, конечно, понимаешь, что случайного здесь быть ничего не может. Поэтому было важно зафиксировать, закрепить какой-то момент своей глубокой внутренней жизни, какую-то точку отсчета или, наоборот, точку подведения итога. И это всегда датированное стихотворение, это всегда стихотворение, рожденное по вдохновению, рожденные в каком-то вот особенно возвышенном состоянии. И, конечно, поэту эти минуты особенно драгоценны, и эти стихи особенно драгоценны. Поэтому и нам очень важно знать, когда написано стихотворение, и почувствовать вот эту перекличку, когда мы открываем календарь и видим утром, что в этот день было написано такое дивное, такое возвышенное, такое глубокое произведение, то невольно это бросает, мне кажется, отсвет и на весь день, который нам предстоит прожить. Это становится эпиграфом этого дня. И мне кажется, что это рассекает какую-то суету нашей жизни и возвращает наши мысли от суеты, от всех дел, которые нам предстоят в этот день, к главному, к чему-то. Мне кажется, это такой укрепляющий очень момент в нашей жизни.
Давайте, может быть, посмотрим вот на июль месяц, какой-нибудь день и стихотворение.
Да, несколько дней мы сейчас перелистаем, чтобы вы почувствовали, вот с чем сравнить эту книгу. Я долго искал образ. Когда вот рассказываешь, представляешь эту книгу, конечно, хочется дать почувствовать слушателю то обаяние, которое я сам чувствую. Вот с чем можно это сравнить? Я сравнивал эту книгу с «Липовой аллеей», где каждое стихотворение – это вот дерево. И читатель уподобляется неспешному пешеходу, который проходит мимо этих 365 лип. Потом мне показалось, что более точный будет образ реки, по которой медленно, неспешно мы плывем, оглядывая берега, на которых вот с каждой страницы вырастают удивительные произведения. Антология – это всегда медленная книга. Антологии не читают с первой до последней страницы подряд, сплошь. Антология книги – это вот такое медленного чтения, медленного... Да, и мне хотелось, чтобы она была рядом с нашим читателем. И вот почему-то сейчас вспомнился фильм «Ёжик в тумане». Вы помните, когда ёжик упал в речку, и вот он покорно сложил лапки, вот, и он видит перед собой небо и ласковое течение течет, несет его по этой реке. Вот примерно такой ритм восприятия мне хотелось, чтобы был и у читателя этой книги. В нее ни в коем случае нельзя просто вот стремительно перелистать и закрыть. Она просит, не скажу слово требует, эта книга просит тишины и минуты сосредоточенности от читателя. Вот сейчас мы попробуем заглянуть в несколько июльских дней, и мне самому интересно, что же оказалось на их странице. Оказалось, вот, к примеру, стихотворение маленькое Владимира Набокова, написанное 4 июля. И вот, когда мы открываем календарь 4 июля, мы видим это небольшое стихотворение, и, конечно, за ним мы услышим какие-то свои воспоминания и впечатления. Стихотворение называется «После грозы». «Все реже, реже влажный звон, кое-где светлеет небосклон, отходят тучи грозовые, жемчужным краем бороздя просветы пышно-голубые, и падают лучи косые сквозь золотую сеть дождя». 4 июля 1918 года. Пролистываем еще несколько страничек. Попадаем на 12 июля, где Иван Сергеевич Аксаков пишет своей невесте Анне Федоровне Тютчевой. 12 июля 1865 года, в день апостолов Петра и Павла, из Екатеринослава в Москву. «Надеемся в четверг днем быть в Киеве. Жара страшная, мы едем все ночи напролет, несмотря на их темноту, а днем останавливаемся раза два, часа по два, но это не помогает. Теперь я не очень расположен пускаться в описание. А есть что описать. Эту дорогу ночью в степи, эту нашу степь, наше зеленое море. Едучи, я думал, ведь вы ничего этого не испытали. Вы не знаете, что такое ехать с колокольчиком ночью в степи. Все это мне хотелось бы дать вам испытать. Мы как-нибудь предпримем вместе путешествие по России. Надо, чтобы вы увидали Россию, как она есть, и остались верны своей любви к ней и веры в нее, несмотря на безобразную подчас действительность». Перелистываем страничку. 13 июля. Здесь у нас Афанасий Фет со стихотворением «Задрожали листы, облетая». 14 июля. Стихотворение Елизаветы Дмитриевой, которую многие знают по истории Серебряного века. Как
«Черубина Дегобряк», да?
Да. 15 июля у нас возникает стихотворение Алексея Апухтина, которого я очень полюбил, вот работая над этой книгой. Раньше он мне казался абсолютно архаичным поэтом, а здесь он открылся для меня такой свежей, такой вот чистой стороной, как будто эти стихи написаны в те дни, которые мы переживаем. Вот, наверное, это свойство вот такой книги, такого календаря, когда мы начинаем через дату, через перекличку во времени, мы начинаем эти стихотворения, эти письма русских поэтов, они настолько становятся близкими, родными, они вот становятся рядом с нами, они как бы преодолевается вот эта огромная временная пропасть, и мы оказываемся рядом. И вот Алексей Апухтин. «Окно отворено, последний час заката потух, широкий путь лежит передо мной, вдали виднеются рассыпанные хаты, акации сплелись над спящей водой, все стихло в глубине разросшегося сада». Дальше у нас Иван Бунин 16 июля идет, потом Константин Константинович Романов, Константин Батюшка 18 июля к нам приходит. 19 июля так радостно, мне кажется, открыть утром и увидеть строки Александра Сергеевича. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило». Эти строки вот написаны Александром Сергеевичем 19 июля 1825 года и посвящены Евпраксии Николаевне Вульф. Вот, и так, путешествуя по календарю, мы открываем для себя то хрестоматийное, может быть, то даже, может быть, что-то знакомо нам со школы совершенно по-новому, и читаем новыми глазами, потому что здесь вот нет этой пропасти времени. 27 июля перед нами отрывки из дневника Ивана Алексеевича Бунина. Строки эти он записал 27 июля 1917 года, накануне великих потрясений. «Счастливый прекрасный день деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. и мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. Старинный простой быт, с которым я связан, умиротворяет меня, дает отдых среди моих постоянных скитаний. Еще утро, легкий ветерок проходит иногда по комнате, открыты все окна. Которое нынче число? Если бы я даже не знал, какое, я бы и так, кажется, мог сказать, что это конец июля. Так хорошо я знаю все малейшие особенности воздуха, солнца, всякой поры года. В то окно, что влево от меня, косо падает на подоконник радостный и яркий солнечный свет, и глядит зеленая густота сада, блестящая под солнцем своей несметной листвой, в глубине своей таящая тень и еще свежую прохладу, и то замирающая, затихающая, то волнующая, и тогда доходящая до меня шелковистым, еще совсем летним шорохом. Уже по одному тому, как высока крапива, мог бы я безошибочно определить, какое сейчас время года. А кроме того, сколько едва и уловимых, но мне столь знакомых, родных с детства, совсем особых запахов, присущих только рабочей поре, косьбе, ржаным копнам.
Какой поразительный контраст с теми же дневниковыми записями Бунина «Окаянные дни». Буквально ведь через уже совсем небольшое время он будет писать.
Да.
К сожалению, совсем другой интонации.
Да, «Окаянные дни» мы вот знаем, мне кажется, лучше сейчас, чем вот такого Бунина, умиротворенного, которого и создавал и прозу свою не менее поэтичную, чем стихи. Вот, а сейчас мы можем обратиться к сентябрю и поглядеть, чем этот календарь радует читателя, может порадовать и удивить, и утешить в сентябре. Сентябрь открывается стихотворением Владислава Ходосевича от 1 сентября 1905 года «Осень». А на другой странице 2 сентября нас встречает знакомое с детства стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Парус». Оказывается, оно было написано на берегу моря 2 сентября 1832 года. И сразу видишь юного Лермонтова и все обстоятельства создания этого стихотворения, когда вот узнаешь о дате. «Белеет парус одинокий». Вот, а на 3 сентября нас встречает снова Иван Алексеевич Бунин. «Архангел в сияющих латах и с красным мечом из огня стоял в клубах синеватых и дивно глядел на меня». Это стихотворение 3 сентября 1919 года посвящено воспоминаниям о родном храме Ивана Алексеевича и об иконе Архангела Михаила. Афанасий Фет, конечно же, без его стихотворений не могла бы обойтись эта антология и без стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Но особым вот для меня открытием и украшением, мне кажется, этой антологии стали стихи и письма и отрывки из записных книжек Василия Андреевича Жуковского. Ну, во-первых, это огромная жизнь и огромное внимание к внутренней, к своей жизни. Очень интересны дневники юного Василия Жуковского, и поздние его письма, и удивительные его стихотворения. И все это датировано, и благодаря этому могло войти вот в такую антологию. Особое открытие для меня самого стали стихотворения Алексея Жемчужникова, которого мы знаем в основном только по Козьме
Прутков.
Да. И я увидел, какого удивительного лирика, во всяком случае, вот в пейзажной лирике, он во многом не уступает и Пушкину, и Фету, и Тютчеву. Это изумительный, тонкий и очень современный поэт. В нем присутствует и чувство юмора, которое во многих других поэтов просто-напрочь отсутствует. И тонкая самоирония, что тоже редкость в поэзии, и изумительная красота слога. Вот, посмотрите, пожалуйста, стихотворение от 10 сентября 1983 года. Причем обратите внимание, что оно написано за рубежом, близ Цюриха.
«Ранней осени подарок, голубой прозрачный день. Полдень блещущий не жарок, не нужна густая тень. Близ пути под дикой грушей на траве скамья стоит. Сядь сюда, смотри да слушай, мне как будто говорит. Сел, смотрю кругом и внемлю. Долго, кажется, сижу, то на небо, то на землю, с благодарностью гляжу. Нет болтливого народу, тишина, лишь мошек рой, все про ясную погоду распевает надо мной».
Да, это вот всего еще лишь еще 10 сентября. Вот обзорно сейчас попробуем мы пуститься в дальнейшее путешествие. И здесь, 11 сентября, мы сразу встречаем изумительнейшее письмо Константина Николаевича Батюшкова своим друзьям, отправленное 11 сентября 1812 года из Владимира в Вологду. Константин Николаевич, пожалуй, единственный поэт не только 19-го, но и вообще в истории нашей словесности, который был участником трех войн. И он человек абсолютно мирный, тонкий и слабый физически. При этом вот он не остался в стороне и от Отечественной войны 12-го года. И я прочитаю несколько строчек из его письма, и вы почувствуете, какой темперамент этого человека, какая степень сопереживания происходящему в стране и сопереживания своим близким. Итак, письмо Константина Николаевича Батюшкова. «Я надеялся возвратиться в Петербург, а теперь, и зато благодарю Бога, еду в Нижний. К батюшке писать не успел из Москвы, а почта на Петербург еще не учреждена здесь. Бога ради, успокойте его, мои друзья, скажите ему, что я буду в деревню из Нижнего. Мне хочется с вами увидеться. Сколько слез! Два моих благотворителя, Оленин и Татищев, лишились вдруг детей своих. Оленина старший сын убит одним ядром вместе с Татищевым. Меньшой Оленин так ранен, что мы отчаиваемся до сих пор. Бедные родители, будьте здоровы, покойны и неразлучны. Бог с вами со всеми. Рука не поднимается описывать вам то, что я видел и слышал. Простите». Через несколько дней Константин Николаевич Батюшков, он уезжает не в Нижний, а он уезжает в действующую армию и дойдет вместе с нашей армией до Парижа. И будет писать письма уже из Европы. Столь же темпераментные, очень глубокие, эмоциональные письма, которые вот сейчас, мне кажется, в канун юбилея войны 12-го года, тоже воспринимаются совершенно особенно. Перед глазами встает эта эпоха, эти люди. Итак, двинемся дальше по сентябрю. Здесь у нас Иван Алексеевич Бунин снова нас встречает, и Константин Константинович Романов с изумительным стихотворением, которое раньше входило во многие детские антологии, хрестоматии, до революции, конечно. Это и многие эмигранты, и люди, которые вспоминали о царской России через много-много лет, почему-то вот именно это стихотворение напоминало им о детстве. Оно начинается так. «Садик запущенный, садик заглохший, старенький серенький дом, дворик заросший, прудок пересохший, ветхие службы кругом». Еще кто-то из молодых читателей меня спрашивал, что такое ветхие службы. Да-да-да.
Имеется в виду сарайчики такие,
да, пристройки, служебные помещения. Изумительное стихотворение, которое, мне кажется, напомнит о детстве не только старым людям, но и нам. Дело же не в предметах быта, а вот в этой интонации воспоминания и умиления, которые есть в этом стихотворении. А как удивительно, что вот мы только что говорили о стихотворении хрестоматийном «Парус» Лермонтова, а через несколько дней нас встречает «Парус» Ивана Алексеевича Бунина. «Звездами вышит парус мой, высокий, белый, тугой, лик Богоматери меж них сияет, благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога в молодой луны в закате дня». 14 сентября 1915 года. Вот, а дальше у нас Федор Иванович Тютчев, Афанасий Афанасьевич Фец, с многим, конечно, тоже знаком с стихотворением «Ласточки». И очень редкое и не всем известное стихотворение 19 сентября князя Владимира Палея, написанное 19 сентября 1916 года, незадолго до трагических событий, разрушивших и погубивших огромную семью Романовых. Оно называется «Папе и маме». Прочитай, вот как оно начинается. «Нам хорошо вдвоем, минувшего невзгоды, как тени беглые, теперь нам нипочем. Недаром грустные и радостные годы мы вместе прожили, нам хорошо вдвоем». Вот, а возвращаясь к вашему вопросу о том, насколько важно и важно ли православному человеку знать всю русскую поэзию, весь ее корпус в своих высоких образцах, а не только стихотворения сугубо православные, как это считается, то мне кажется, этот вот сама постановка вопроса говорит о том, что мы очень узко и скупо воспринимаем то огромное богатство русской поэзии, которое нам посчастливилось получить в наследство. Мы, составляя различные сборники, антологии, перепечатывая что-то в наших православных газетах и журналах, мы идем по очень простому пути, по пути выборки буквальных упоминаний о богослужениях, храмах, о Боге, отбрасывая и не вчитываясь в то, что те стихотворения, где не упоминаются столь высокие понятия. Но глубина и красота русской поэзии, возможно, в том и состоит, что она, ее красота и ее глубина, она связана не только с понятиями, не только с темами, а с самой музыкой, тканью, интонацией стихотворений.
Ну, с миросозерцанием, наверное.
Да, и самые, не хочется сказать, повторять слово там, духовные, самые духовные или самые православные, но мне кажется, вот самые тонкие русские поэты, тонкие в выборе слов и в точности их, мне кажется, вот они как раз избегали, причем сознательно избегали высоких понятий. Они боялись сказать и опасались в суе произнести те слова, которые мы часто выбираем, считая вот их основными. Они считали, что не упоминая и не называя, они говорят больше о Боге, о Божьем мире, чем если бы эти понятия звучали в каждой строчке. Есть одно удивительное стихотворение у Фета, я не помню, есть ли оно у нас вот в этой антологии, оно посвящено дождю. Там 8 строчек, 2 строфы, а при этом слово «дождь» там ни разу не упоминается, но вы слышите этот дождь. И также духовная поэзия из православной, мне кажется, что она должна для нас звучать не громкими раскатами каких-то понятий, громкими, высокими и высочайшими словами, а до нас должно доходить веяние Божьего мира. Вот когда это прикосновение есть, значит, это духовная поэзия. Когда она
веяние тихого ветра, да?
Да, и мне вспоминаются еще слова Новеллы Николаевны Матвеевой, замечательного поэта, который начинала свой путь в начале 60-х годов. Многие, быть может, помнят ее песни, которые часто раньше звучали и выпускались на пластинках. Так вот, мы с Новеллой Николаевной беседовали о том, как отличить настоящую поэзию от ненастоящей. И она дала, как сначала показавшийся мне немножко уж слишком простым ответ, но потом я понял, что он очень точный. Что такое настоящее искусство? Это то искусство, которое радует. Если не радует, если сердце не наполняется светом и радостью, значит, это не искусство. И здесь, конечно, путеводным нашим камертоном, путеводной звездой должно быть, конечно, наше сердце. Но для того, чтобы воспринимать вот эту тихую музыку, конечно, нужно настраивать свой слух, свое внутреннее зрение на явление природы, явление поэзии, литературы, искать тишины, потому что вот то, чего нам сейчас не хватает, это, конечно, тишины. Тишины внутренней, тишины внешней, столько всего нас раздражает, выводит, вот буквально выводит из себя и лишает нас счастья воспринимать Божий мир в беспримесном, таком красивом, чистом, первозданном.
Ну вот у вас в антологии есть стихотворения и отрывки из дневников, из писем всем известных авторов. Это Иван Аксаков и Анна Ахматова, я по алфавиту просто иду, и Батюшков, и Андрей Белый, и Блок, и Брюсов, и Бунин, и Волошин, и Вяземский. Но есть имена, которые отнюдь не на слуху, и, может быть, кто-то совсем не знает этих поэтов. Вот, например, Арсений Голенищев-Кутузов, или Исааки Виноградов, или, например, Евгений Мелькеев, или Евдокия Растопчина. Вот, может быть, несколько слов буквально немножечко об этих авторах.
Работая много лет на донтологии, я много раз удивлялся, что, оказывается, я при всем своем интересе к литературе, к поэзии, оказывается, многих поэтов не только что не знал их творчество, я просто не знал их имен. Но потом, когда я увидел, раскрыл словарь, энциклопедию русских писателей и поэтов, которая сейчас, кстати, еще до конца и не выпущена, вышло 5 томов, достаточно открыть эту энциклопедию, чтобы понять, что мы о русской литературе ничего не знаем. Там сотни, тысячи имен. Эта энциклопедия охватывает только всего век с небольшим, то есть 1800 по 1917 год. Если вдруг кто-то заинтересуется русской литературой вот во всем ее объеме и захочет хотя бы обзорно представить, вот достаточно полистать эту энциклопедию. И я, работая в библиотеках не только общедоступных, но и очень редких библиотеках, в частности, в Екатеринбурге я работал в библиотеке Уральского университета в отделе редкой книги, где находятся тома из библиотеки Царскосельского лицея. И некоторые имена я открыл именно вот в ходе работы над этой антологией. Имя Евгения Мелькиева я услышал вот совсем недавно, когда вышла с маленьким тиражом, всего 500 экземпляров, в Тобольске, книга его сочинений. Оказывается, в начале 40-х годов XIX века в Тобольске работал писарем, очень талантливый молодой человек. Писарем он был чуть не с 12 лет, очень талантливый, грамотный мальчик. И его заметил Василий Андреевич Жуковский, когда вместе с наследником путешествовал по Сибири. И пригласил его приехать в Петербург. Мелькиев привез туда свои стихи, стал печататься, жил потом немножко в Москве, но судьба его сложилась трагически. Он, будучи человеком без способности куда-то пробиваться, прорываться, без особых амбиций, он, к сожалению, судьба его сложила трагически, и его имя стало затерянным в архивах. И вот только недавно земляки его издали том очень красивого его стихотворений. Арсения Голенищева-Кутузова, конечно же, я слышал это имя раньше, но стоило больших трудов мне найти собрание его сочинений. Оно нашлось только в библиотеке Государственного музея Пушкина, где хранится уникальная библиотека собирателя русской поэзии, книг русской поэзии Ивана Никаноровича Розанова. Был такой изумительный библиограф и собиратель книг. И вот благодаря руководству музея Пушкина, они находятся вот в Москве, на Пречистенке, и заместителю по научной работе директора Натальи Ивановне Михайловой, я был допущен вот в святая святых, в такой вот бункер, буквально за такими несгораемыми железными дверями, где хранятся самые редкие книги русской поэзии, в том числе собрание сочинений Арсения Голенищева-Кутузова конца XIX века. Я помню тот день летний, когда я сидел с этими книгами, и на каждой странице меня встречали не только изумительные строки, а цветочки и травинки, заложенные когда-то, положенные кем-то в эту книгу. И это замечательно, что библиографы хранят вот все в этой книге так, каковым оно было 150, вот почти уже лет назад. И мне кажется, что те поэты, которые ушли из нашего горизонта читательского, они могут вернуться к нам, вот, может быть, вот через такую работу, которую делаю я. И это одна из ее, наверное, таких главных моих еще устремлений – открыть известных поэтов по-новому для читателя и открыть имена, которые никогда не попадали в поле зрения, во всяком случае, в 20 и 21 веке. XIX век необозримо прекрасен, это такой вот особый такой континент, огромный, и тут мне хочется вспомнить слова, по-моему, Сартра, который сказал, что вот среди всех чудес света, одно из самых больших чудес, и будет, может, самое большое, это Россия XIX века.
А почему вот такой выбор? Почему стихотворение здесь в антологии только XIX века? Ни 18-й, ни начало,
да.
ни 20-й, только начало века, да?
Спасибо, что вы об этом спросили, потому что моя антология, она вот обрывается на послереволюционном рубеже. Это связано, опять же, с датировкой стихотворений, с тем, что все они датированы, естественно, по юлианскому календарю, по старому русскому календарю. А чтобы читатель не нужно было постоянно переводить все на новый стиль, и чтобы не было избытка дат и цифр, я решил, что нужно остаться в поле, ограничить себя полем вот одной эпохи, в рамках одной эпохи остаться. Поэтому последнее стихотворение, которое по времени публикуется в антологии, это рубежа 20-21 годов, когда еще люди по инерции, многие датировали и письма, и стихотворения старым стилем. Вот причем Михаил Кузьмин до конца жизни, до начала 30-х годов, датировал все свои стихотворения по старому стилю. Еще несколько было таких поэтов и писателей, которые не признали календарную реформу и продолжали жить в юлианском календаре. Поэтому весь мой календарь, он, может быть, еще поэтому издается монастырским издательством и издается как православный календарь, поскольку здесь нет больших противоречий в датах с календарем церковным. Единственное, что надо помнить, что в XIX веке разница не 13 дней, а 12 дней. Вот. А в остальном мой замысел поэтический, он полностью соответствует церковному календарю.
Работа очень большая проведена. Кто-то помогал вам?
Конечно. Особенно мне хочется поблагодарить моих уральских помощников. Это историка, доктор исторических наук Алексея Геннадьевича Мосина, известного слушателям вашего радио. И Ольгу Михайловну Кадачигову, которая...
Тоже известна.
Да, она у вас была в гостях. И благодаря ее помощи я мог пользоваться отделом редких книг, работать там. И, конечно, мне очень важно, что мой замысел в самом его начале поддержал академик Российской академии образования, историк Сигурд Оттович Шмидт. Потому что, конечно, я не был вначале уверен в том, что такая работа нужна. И, конечно, поддержка и помощь специалистов я встречал, ну, при каждом своем каком-то затруднении. Были у меня помощники, вот даже в нашем приходе у нас есть молодой батюшка-отец Дмитрий Румянцев, который работает в отделе редких книг Российской государственной библиотеки в Москве, нашей главной библиотеке. И благодаря ему я мог пользоваться дневником поэта Ивана Ивановича Козлова. А этот дневник я искал очень долго, он не издавался с 1906 года. Но вот благодаря помощи отца Дмитрия эти записи вы сможете прочитать в книге. Такой православный календарь поэтический впервые выходит, поэтому работа над ним шла в постоянном диалоге у меня с издательством и обсуждалась почти каждая страница календаря. И, конечно, я не мог бы обойтись без помощи замечательного редактора Свято-Елизаветинского монастыря. Это Игорь Полевикова. Он и замечательный поэт, очень интересный. Признателен я, конечно, и руководителям издательства, матушке Антонине, которая возглавляет издательство Свято-Елизаветинского монастыря, и отцу Симеону, который руководит издательством Сретенского монастыря. Они очень бережно отнеслись к моему замыслу.
Дорогие братья и сестры, вы слушали беседу с составителем календаря «Год с русскими поэтами», который недавно вышел в издательстве Сретенского монастыря, Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым. Надо еще добавить, что в конце года в издательстве Свято-Елизаветинского монастыря выйдет антология русской поэзии, составленная Дмитрием Шиваровым, и носящая замечательное название «Тихая пристань».